воспоминаниями выступит Корней Иванович Чуковский.
Я действительно не имею никакого права выступать здесь. У меня такие, в сущности, воспоминания скудные. После того, что здесь говорил в своей прекрасной речи товарищ Филиппов, мне вдвойне неловко. Кроме того, это ведь у меня из моей книжки воспоминаний. Так что, может быть, это уже даже так кое-кто здесь и слышал. Когда Трепов в 1905 году обратился к войскам со знаменитым приказом о расстреле восставших рабочих, патронов не жалеть, в одном из тогдашних журналов, который назывался «Сигнал», первые две буквы приказа были чуть-чуть затушеваны, и получилось из «патронов не жалеть, тронов не жалеть». Это создало журналу популярность в демократических массах. Тем более, что он весь был наполнен карикатурами на царя Николая II. Журнал очень скоро закрыли, редактора посадили в тюрьму, но следователь по особо важным делам Цезарь Иванович Абух-Ващетынский так и не узнал одной тайны, которая была связана с этим журналом. «Сигнал» издавался в значительной мере на средства Леонида Витальевича Собинова. Мне это известно доподлинно, так как редактором «Сигнала» был я. А средства добыл у Леонида Витальевича мой ближайший сотрудник, начинающий писатель Осип Дымов, к которому великий артист относился тогда с большой благосклонностью. Леонида Витальевича я встретил впервые в 1905 году у Жени Штемберг, известной орфистки, в ее просторной петербургской мансарде, где постоянно толпился всякий артистический люд. Собинов был в офицерском кителе с университетским значком. Он только что вернулся со спектакля. У него был нежный, молочно-розовый цвет молодого лица и необыкновенно изящные, благородные очертания маленьких губ. Он стоял у стены, равнодушный, и, как мне сначала показалось, надменный, но когда, расположившийся в далеком углу на ковре, расположившаяся шумная компания кавказских студентов грянула какую-то мне неизвестную песню, он заулыбался, закивал головой и как-то по-студенчески, просто и молодо уселся на том же ковре в самой гуще этого нескладного хора и запел их песню вместе с ними. И было видно, что для него это дело обычное, что здесь он в своей среде не только кумир, но и собрат молодежи. Песня была революционная. Студенты в ту пору, в 1905 году, не пели других. И потом, когда тут же на ковре начался разговор на революционные темы, а других разговоров в том году не бывало, Собинов в полголоса тут же на ковре продекламировал стихи, шельмовавшие, такие стихи, шельмовавшие Трепова, Победоносцева, Витте, что один горбатый студент с восточными, очень черными, огневыми глазами, сидевший рядом с ним на ковре, порывисто обнял его и звучно поцеловал прямо в губы. Это вышло естественно, как будто иначе и быть не могло, и отлично выразила те чувства любви, которые переполняли присутствующих. Лишь гораздо позднее, четверть века спустя, я случайно узнал от Леонида Витальевича, что автором тех революционных стихов, которые он декламировал тогда перед нами, был он сам. Его будущему биографу будет также небезынтересно узнать, как много и охотно он жертвовал петербургскому обществу помощи политзаключенных. Татьяна Александровна Богданович, друг Короленко, писательница, член этого подпольного общества, регулярно отправлявшаяся к Леониду Витальевичу за очередными субсидиями, всегда возвращалась от него, очарованная его беспримерной щедростью. Щедрость его была легендарной. В Киевской школе слепых он прислал однажды в подарок рояль, как другие присылают цветы или коробку конфет. Кассе взаимопомощи московских студентов он дал своими концертами 45 тысяч рублей золотом. В одном лишь 1902 году он дал около 50 концертов в пользу студентов. Помогал он весело, радушно, приветливо, и это гармонировало со всей его творческой личностью. Он не был бы великим артистом, дававшим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям. Здесь ощущалось то бьющее через край жизнелюбие, каким было насыщено все его творчество. Стиль его искусства был так благороден, потому что был благороден он сам. Никакими ухищрениями артистической техники не мог бы он выработать в себе такого обаятельно задушевного голоса, если бы этой задушевности не было у него самого. В созданного им Ленского верили, потому что он и сам был такой, беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. А того-то стоило ему появиться на сцене и произнести первую музыкальную фразу, как зрители тотчас же влюблялись в него, не только в его игру, в его голос, но главным образом в него самого. Конечно, нельзя объяснить его колоссальный успех одним обаянием его творческой личности. Была и другая причина. Страстное трудолюбие, труженичество, готовя какую-нибудь роль, он буквально выключал себя из жизни и работал по 10-12 часов, доводя себя почти до обморока. Он вообще ничего не делал кое-как, в половину. Когда он был приглашен на гастроли в украинскую оперу, он, коренной ярославец, уже почти стариком, стал учиться говорить и читать по-украински. Пригласил к себе учителем литератора Павла Апанасенка, штудировал украинскую грамматику, синтаксис и в конце концов овладел этим языком в совершенстве. Помню его школьные тетрадки, куда он старательно вписывал столбиками спряжения украинских глаголов. «Я бачу», «Ты бачишь», «Він бачить», «Ми бачимо», «Вони бачуть». И тут же к этому написанный каллиграфическим почерком «Бачили очи, шо купавали, їж ти хоч повелась ти». И не расставался в ту пору со стихами Шевченко, изучая их с упорством прилежного школьника. И так восхищался музыкальностью шевченковской речи. Рано вранці новобранці виходили за село, а за ними молодими і дівча одно пішло. Напівав он негромко, їдучи куда-то со мной на извозчике, і українець-извозчик щел його своїм земляком. Його висока культурність проявлялась во всем его облике. Он чудесно знал литературу на двух или трех языках, особенно стихи. Стихов он сочинял множество. Требовательный к себе, Он смотрел на свое стихотворство как на дилетантскую прихоть и не придавал ему никакого значения. Между тем, среди его стихов было немало таких, которые обнаруживали и вкус, и мастерство, и глубокое понимание поэтической формы. Как человек богатой, многосторонней, высокой культуры, он в своих писательских попытках был мастером. Как-то встретившись с ним на сестрорецком курорте, в электрокабинете, я почему-то завел разговор о Некрасове и о его дактилических рифмах, об которых выразился, что они гораздо труднее других. Труднее, сказал Собинов, нисколько. И в доказательство без малейшей натуги набросал следующий превосходный экспромт, весь построенный на дактилических рифмах. В уголочке отгороженном лампой кварцевой палим, охлаждая жар мороженым, стройный, словно херувим, сам Корней с улыбкой скромною мне ладонью огромною машет мило в знак приветствия, предлагая тоже средствие. И все ударение на третьем слоге от конца дактилические. Тут же сестры милосердия в электрической клети, веселение предсердия держат птичкой в заперти и меня, раба блаженного, знать и впрямь я много пенного и французского, и ренского выпил в славу пола женского. Форма этого экспромта виртуозна. Я уверен, что любой профессиональный поэт позавидовал бы ее совершенству. Со стороны техники она безупречна. «Русский язык так богат, — сказал Леонид Витальевич тогда же, — что не только дактилические, а гипердактилические рифмы не представляют для русского человека никаких затруднений». И в доказательство привел свой недавний экспромт. «Ждали от Собинова пения соловьиного, услыхали Собинова, ничего особенного». Экспромт свидетельствовал и о совершенстве его поэтической техники, и о его поразительной скромности. Почему-то свои письма ко мне он почти всегда писал стихами. И какие это были прелестные, непринужденные письма. Например, это, где он так остроумно сочетает украинскую фразеологию с русской. «О, де ж вы, милый украинець, в легендах славный Корнейчук! Где новый, пишете, зверинец для тех, кому вы старый друг? Вы Опанасенкові листа прислали, в Москву прислали как-то раз, а я же, мабуть, років с 300 не бачив и не чув про вас. Тепер я щиро вас вітаю, багатько побажаннів шлю, а сам у Харків уїжджаю з женою, которую люблю. А ваша подружка Світлана почасто вспоминає вас, читає, вставши утром рано, насчет Федори ваш рассказ. Рассказ насчет Федори – это сказка моя, Федорина горе, которую я посвятил его дочери, присутствующей здесь, Светлане Леонидовне Собиновой, в то время пятилетней Светланочке. Письма Леонида Витальевича ко мне были такими снисходительно ласковыми, что я воспринимал их как незаслуженный дар. Вот еще одно из этих писем. Я с радостью прочел письмо Чуковского Иваныча Корнея, и хоть не хочется мне щеголять бомо, но за стихи свои краснея скажу, что крепче нет корней, которыми связал меня Корней. И так дальше. И, конечно, это письма непритязательного, камерного, домашнего стиля, и не они характеризуют все эпистолярное наследие Собинова. Наследие это огромно. И никак невозможно понять, почему до настоящего времени оно не стало достоянием советской общественности. Даже в тех немногих его письмах, с которыми мне случайно привелось познакомиться, содержится столько замечательных мыслей об искусстве, о литературе, о политической жизни страны. В них так полно раскрывается личность их гениального автора, что держать их под спудом грешно.